Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами 69-ю беседу о Священном Писании. В прошлый раз мы с вами начали разбирать послание к римлянам, самое длинное послание из посланий святого апостола Павла. И смогли с вами разобрать две первые части послания, то есть адрес, так называемый прескрипт, занимающий первые 7 стихов этого послания в первой главе, и молитву благодарения, это первая глава, с 8 по 15 стих. Напомню вам, что всякое античное послание, а послание в Новом Завете – это античные, древние послания. Всякое античное послание строилось по определенному принципу, так как мы сейчас письма пишем определенным совершенно образом, в определенном формуляре, так и в древности, тем более, придерживались определенной строгой формы. Всякое послание состояло из 3 или из 4 частей. Это адрес с приветствием, затем молитва благодарения Богу, вторая часть. Третья часть – это, собственно, корпус послания, основное его содержание. И четвертая часть – это концовка, постскриптум или эсхатокол, иначе называют, приветствие и благопожелание, подпись. Ну вот, мы с вами уже разобрали первые 7 сначала стихов, это прескрипт, ну, кратенько повторимся. Здесь обычный античный прескрипт, обычный адрес у апостола Павла весьма расширен, как вы видите, на целые 7 стихов, в отличие от обычного 1, ну, максимум 2 стихов. Очень расширенная форма, особенно в первом элементе. А первый элемент прескрипта – это кто? Кто пишет? Второй элемент – кому пишет? И третий элемент – это приветствие. Так вот, первый элемент – кто пишет? Апостол Павел. Ну вот он, Павел себя очень подробно представляет, описывает свое апостольство, содержание своего Евангелия. Он говорит, что он раб Иисуса Христа. Что значит раб? То есть уполномочен Иисусом Христом, полностью находится на служении, в распоряжении Иисуса Христа воскресшего. Вот. Затем он сообщает содержание своего Евангелия, которое он возвещает. Евангелие, благая весть. Вот содержание вести, которая уже пророчески была возвещена в писаниях Ветхого Завета. А содержание Евангелия – это сам Иисус Христос. И вот об Иисусе Христе здесь в 3 и в 4 стихе дается как двойное высказывание. Ну, собственно, Павел здесь цитирует исповедание веры в Иисуса Христа, одно из самых древних исповеданий веры, иудео-христианское, родившееся в Иерусалиме. Ну, вот вы знаете, что сейчас у нас в церкви исповедание веры какое? Символ веры, так называемый. «Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым», и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но этому исповеданию веры, так называемому цареградскому или никео-цареградскому символу веры, предшествовал целый ряд более древних, более коротких исповеданий. Вот здесь одно из них приводится. Он родился, ну, в нашем переводе в синодальном, он родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Вот это высказывание об Иисусе Христе. По земному происхождению он потомок Давида, а после воскрешения Духом Божиим, здесь Дух Святыни, это Дух Святости, то есть Дух Святого Бога. Он был поставлен таким окончательным, уполномоченным Божьим Сыном Божьим в силе. Ну, в силе означает воскресение, вот, в своей небесной славе, уполномоченный Богом. Интересно в этом на 4 стихе «и открылся Сыном Божиим». Это некоторая вольность переводчиков, потому что в подлиннике там стоит другое. Он был поставлен как Сын Божий в силе, назначен Сыном Божьим в силе. То есть ему даны были полномочия Богом Отцом. Но это несколько смущало переводчиков, что значит «он был поставлен Сыном Божьим». Ведь согласно христианской вере, Сын Божий привечен, он никем не был поставлен. Это второе лицо Пресвятой Троицы. Но дело в том, что учение о Пресвятой Троице, оно развивалось постепенно, формулировалось постепенно, и окончательно сформулировано было уже вот в нашем символе веры, веры в Никео Цареградском. А здесь еще об этом речи нет, и, собственно, мысли о Пресвятой Троице не содержатся. Но переводчиков это смутило, поэтому они перевели «открылся Сыном Божиим». Это не так важно. Итак, далее Павел пишет, что он от Христа, Сына Божия и Господа, принял свое задание, свое апостольство, которое он называет благодатью. Вот апостольство – это посланничество к языческим народам, и с посланием апостола к язычникам начинается господство Иисуса Христа над всем миром. Вот здесь Павел пишет, чтобы покорять все народы, да, или в послушание всем народам он был послан на проповедь. И в 7 стихе Павел называет получателя. А кто получатель этого послания? Вы христиане в Риме, они святые, он их так здесь называет их, ибо Бог принял их в свое общение. Мы уже с вами говорили, что святость – это принадлежность Богу. Вот всякий человек или даже всякий предмет, который отдан Богу, он назывался святым. Ну и дальше следует обычное для апостола Павла приветствие. Затем, мы с вами в прошлый раз разбирались, с 8 по 15 стих идет молитва благодарения, так называемый проэмий, это вторая часть послания. И в этом проэмии, в благодарении, Павел, как обычно, намекает на основные мотивы своего послания, которое он сейчас начнет писать. Вот в послании к римлянам благодарение за что? За добрые вести о христианах в Риме. Вот он пишет, что вера ваша возвещается во всем мире. И, кроме того, здесь содержится прошение о скором посещении Рима. «Я весьма желаю увидеть вас». Мы знаем, что апостол Павел в Рим собирался на пути в далекую для него Испанию. Это край Римской империи, уже такая далекая провинция. Ну, Павлу не удалось туда попасть, да и в Рим-то он попал не добровольно, а уже как арестант. В 11 и далее стихах Павел говорит о своем намерении посетить Рим, и это намерение двойное, потому что он ищет интенсивного контакта с церковью в своеобразном обмене. Он желает что-то дать римлянам, некое дарование духовное, как у нас переведено, но, кроме того, он желает и взять что-то от римлян. Евангелие упраздняет всякие границы между народами. Кроме того, одна из основных мыслей апостола Павла, Евангелие снимает границу между Ветхим и Новым Заветом, между иудеями и эллинами, между иудеями и язычниками, снимает культурные границы между эллинами и варварами. Вот дальше в 14 стихе об этом говорится. Между образованными и необразованными людьми, между мудрыми и невеждами, как у нас переведено. Вот Рим для Евангелия о Христе должен стать исходным, как бы новым хорошим таким исходным пунктом для распространения Евангелия во всей Экумене, то есть во Вселенной. А Экуменой, Вселенной, тогда называли в Средиземноморье, собственно, Римскую империю, вот эллинизированный мир того времени. Итак, вот мы с вами остановились в прошлый раз на 15 стихе. И я вам говорил о том, что 16 и 17 стихи, как бы переход между введением в послание, вот молитвы благодарения, и самим посланием. В этих двух стихах в очень краткой формулировке содержится смысл и содержание остального длинного послания. И сейчас мы с вами посмотрим, что же представляет собой вот этот смысл послания. Но сначала почитаем. Почитаю синодальный перевод. Первая глава послания к римлянам, 16-17 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Ну, вроде бы и легкий текст, а с другой стороны и немножко непонятный, а еще с другой стороны очень глубокий, глубокомысленный. Сегодня для разнообразия некоторого, поскольку этот текст, 16-17 стихи, очень важны, я почитаю вам другие возможные переводы на русский язык. Вы знаете, что в настоящее время появилось очень много уже переводов на русский язык. Большинство из них можно оставить без внимания, но некоторые переводы представляют собой довольно интересные явления в истории нашей библейской переводческой деятельности. Ну вот, как эти два стиха, 16 и 17, выглядят в переводе епископа Кассиана Безобразова. Этот перевод можно легко достать сейчас практически во всех книжных магазинах, где торгуют религиозной литературой. Этот перевод епископа Кассиана не слишком отличается от синодального. Он сделан с так называемого критического греческого текста, следует синодальному переводу, но поправляет, исправляет самые основные неточности синодального перевода, хотя, в принципе, он следует той же самой переводческой традиции. Итак, первая глава, 16-17 стих в переводе Кассиана Безобразова. «Ибо я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению каждому верующему, как иудею первому, так и эллину. Ибо праведность Божия в нем открывается от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет». Ну, а вот сейчас я почитаю перевод, резко отличающийся от синодального и от перевода Кассиана. Это перевод Валентины Кузнецовой, который не так давно, пару лет тому назад, был издан. Нет, пожалуй, больше, чем пару лет, уже, может быть, даже лет 8. Это перевод Кузнецовой, который тоже легко доступен сейчас в книжных магазинах, но который рекомендовать для церковного использования, конечно, абсолютно невозможно, потому что его принципиальной задачей было как можно дальше отойти от переводческой и церковной традиции. Звучит так, итак, первая глава, 16-17 стих. «Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божья, спасающая всех верующих, прежде всего евреев, а потом и язычников, ведь в ней открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за веру, потому что в Писании сказано, кто праведен благодаря вере, тот будет жить». Видите, как резко отличается от буквы текста оригинального и наших традиционных переводов этот перевод. Что-то здесь подмечено достаточно тонко и правильно, но в основном перевод, конечно, очень далек от подлинника. И, наконец, вот я, в свою очередь, сделал тоже перевод, который был напечатан небольшим тиражом несколько лет тому назад. Он звучит таким образом. «Благовестия я не стыжусь. Оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего, во-первых, иудея, потом и эллина. Ибо в нем открывается правда Божия верою и к вере, как и написано, праведной верою будет жить». Ну, видите, это тоже не очень сильно отличается от нашего синодального текста. Но приступим с вами к разбору этих двух стихов. Итак, здесь, в 16 и 17 стихах 1 главы, Павел дает основную тему своего послания. Тема эта – откровение правды Божией в Евангелии, в благовестии. Собственно, Павел отвечает на вопрос – почему необходимо возвещать Евангелие? Ведь до этого он сказал, что он должен возвещать Евангелие и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Он готов благовествовать находящимся в Риме. Почему он готов это делать? И он отвечает: «Ибо я не стыжусь благовествования». «Не стыжусь» – это греческое выражение, которое можно перевести несколько иначе. Во всяком случае, по смыслу оно примерно означает следующее. «Я горжусь вот, Евангелием, я хвалюсь им». Да? Это есть предмет моей радости, вот, гордости, такой, ну, в хорошем смысле, конечно, гордости. Почему? Во-первых, потому что, отвечает он, Евангелие, оно есть сила Божия, Евангелие, благая весть, есть Слово Божие. Это слово, произнесенное, в кавычках, конечно, произнесенное, это так называемый антропоморфизм. Здесь мы Богу уподобляем как бы человеку. Ну, мы с необходимостью это делаем, потому что о Боге мы иначе и говорить не можем, как уподобляя его человеку в наших высказываниях. А почему мы имеем право это делать? Да потому что сам человек создан по образу и подобию Божию. Кроме того, мы знаем о божестве Иисуса Христа, о Боге воплощенном. Итак, само Слово Божие Евангелие, и поэтому оно есть сила Божия. Это человеческое слово может быть брошено на ветер и остаться просто сотрясением воздуха. Хотя и человеческое слово часто обладает определенной силой. Но Евангелие как божественное слово одновременно есть и сила Божия. Это не только слово, но и сила, ибо Евангелие всегда, как всякое слово Божие, обязательно воплощается, то есть реализуется. Бог говорит и делает. Это человек может сказать и не сделать, а у Бога слово и дело – это одно и то же. Итак, Евангелие есть сила Божия. Сила Божия для чего? Да потому что Евангелие предназначено для спасения людей от гибели, от греха. Грех – это удаление от Бога. Евангелие спасает людей, избавляет от рабства греху, приближает к Богу, то есть делает людей святыми, близкими Богу. И при этом... Вот здесь написано, что Евангелие – сила Божия ко спасению верующему. Причем всякому верующему. Здесь Павел подчеркивает именно всякому верующему. Ибо Бог одинаково относится ко всем. В данном случае Павел упоминает иудеев и
эллинов, то есть людей, исповедующих единобожие, иудеи того времени, а эллины, ну, это все прочие язычники. Итак, если иудей или эллин, то есть язычник, уверует в Иисуса Христа, то Евангелие станет для него спасительной силой Божией. Но здесь Павел пишет, что во-первых, иудею, потом и эллину. Почему иудеи во-первых? Это не значит какое-то предпочтение иудеев перед язычниками. Просто исторически, хронологически, Евангелие пришло сначала к иудеям, а потом к язычникам. Так что здесь это во-первых, и потом имеет чисто исторический, а не существенный смысл. Так почему же Евангелие спасает всякого верующего? А 17 стих объясняет, потому что в Евангелии открывается правда Божия. Евангелие обладает именно спасительной силой, ибо в нем Бог открывает свою правду. Вот это и есть основное содержание послания к римлянам – откровение правды Божией. Наш перевод «в нем открывается правда Божия» достаточно приблизительный, потому что в подлиннике стоит не «открывается», а пассивная конструкция, так называемый страдательный залог, страдательный божественный. То есть можно было бы точнее перевести так: «в нем Бог открывает свою правду», или, как у Кассиана Безобразова переведено, «свою праведность». Ну, праведность и правда – это два перевода одного и того же греческого слова, означают, собственно, одно и то же. Ну вот сейчас остановимся с вами на понятие «правда». Почему так важно откровение правды Божией? Что такое правда Божия? Правда Божия – это одно из центральных понятий Священного Писания, не только Нового, но и Ветхого Завета. В Священном Писании Ветхого Завета это слово «правда Божия», это выражение, повторяется много, наверное, сотен раз. Так вот, правда Божия – это верность Бога своим обетованием, своим спасительным обетованием. Бог заключил завет со своим народом, с народом израильским. Завет, то есть союз, договор, содержит всегда, как всякий договор, содержит какие-то обязательства. Люди обязуются исполнять заповеди Божии в договоре с Богом. И Бог обязуется со своей стороны, дает обещание, делает завещание, как в других местах переведено, спасение. Итак, люди исполняют волю Божию, а воля Божия состоит в спасении людей. Так вот, правдою называется верность слову договора, верность своему слову. Человек оказывается неправедным, неверным, потому что он не соблюдает волю Божию, он нарушает ее, сопротивляется ей, он не исполняет заповеди, постоянно впадает в грех. Но Бог-то верен своему слову. И вот на грани веков, тогда, когда появился Иисус Христос на земле, Бог воплощенный, верующие иудеи стояли перед большой проблемой, о которой в дальнейшем будет упоминать апостол Павел, и она здесь имеется в виду. Ну как же так? Идет за годом год, идет за столетием столетие. Бог праведен, мы знаем об этом, но почему его правда не реализуется? Почему она не воплощается? Почему люди постоянно умирают, страдают, болеют, исчезают? Где спасение? Почему его нет? Почему оно не наступает? Где это правда Божия? Где верность Бога своим спасительным обетованиям? Это проблема. Может быть, у Бога нет правды, задавались одни вопросом. Да нет, это кощунственное предположение, потому что Бог – это Бог праведный. А почему не может реализоваться правда Божия? Да потому что ей негде реализоваться. Люди – грешные создания. Грешники не могут быть спасены. И что ты людям не делай, они все равно будут продолжать грешить. Какими бы благами Бог не осыпал людей, они все равно будут продолжать грешить. То есть спасение не может само собой наступить из-за греховности людей. Грешное не может приблизиться к безгрешному. Греховное не может стать святым. Святым по определению. Сначала надо стать безгрешным, святым, тогда ты будешь спасен. Но человек не может стать безгрешным, не может стать святым. А поэтому правда Божия вроде бы просто не может реализоваться, потому что вот такие люди. Грешника невозможно оправдать. Но вот наступил такой момент, когда произошло удивительнейшее во всей истории человечества чудо. Бог пошел навстречу людям. Он принял на себя человеческую судьбу, все следствия человеческих грехов. В лице своего Сына Бог воспринял на себя человечество, жил как человек на земле, жизнью безгрешной, но со всеми последствиями человеческих грехов. Он понес на себе наши грехи, он страдал и он умер на кресте. Но, разумеется, смерть не могла удержать его. И теперь Бога-человека Иисус Христос, а он святой, в своем человечестве воскрес, был человечество было спасено в нем, в Бога-человеке. То есть правда Божия осуществилась не потому, что люди стали святыми, а потому, что Бог воспринял человечество и осветил его. Бог сделал человека святым. Не человек стал святым, а Бог сделал человека в лице Иисуса Христа святым и свободным и праведным, и вознес его на небо. Таким образом, присоединяясь к Иисусу Христу, а теперь это возможно, потому что Христос свободен соединить себя с нами, это мы ограниченные создания здесь на земле, мы даже любя друг друга, все-таки замкнуты сами в себе. Я не могу стать другим, я не могу слиться с другим, я не могу войти в другого, но абсолютно свободный Бога-человек Иисус Христос, Господь воскресший и вознесшийся, способен себя соединить с каждым из нас, лишь бы каждый из нас принял его в свое сердце, в себя. И вот это соединение наше с Иисусом Христом означает наше освящение в Иисусе Христе, а следовательно и наше спасение, и нашу праведность. То есть теперь мы оправданы не в смысле том, что грешник оправдан как святой, а в том смысле, что мы становимся святыми, мы, грешники, становимся святыми, и поэтому уже становимся праведными. Вот это-то и открывает нам Евангелие. Эта мысль, конечно, удивительная, необычная, невообразимая простыми человеческими усилиями. Это могло быть только открыто самим Богом, ведь обычно человек приносил себя в жертву Богу, а здесь Бог принес себя в жертву человеку из-за того, что Бог есть Бог любви. Вот это-то таким образом выразилась, воплотилась правда Божия, то есть верность Божия своим обетованиям, но не так, как люди этого желали или мечтали, а так, как Бог это сделал. Это и открывает нам Евангелие. Итак, 17 стих. «В Евангелии открывается, а лучше сказать, Бог открывает свою правду, то есть свою верность». Но что вот значит «от веры в веру»? Выражение многократно подвергалось разным интерпретациям. Одна из самых распространенных такая, что эта правда Божия полностью открывается для верующих, ведет от одной ступени к веры к следующей более высокой ступени веры. То есть она полностью зависит от веры людей. Ну, отчасти это может быть и правильно. Но если мы взглянем на оригинальный текст, то вот это «от веры» там означает следующее. У апостола Павла одна из основных его мыслей – это праведность человека, правда человеческая, дается человеку не от дел закона, а только от веры в Бога через Иисуса Христа. То есть правда человеку или праведность человеку, святость человеку, спасение человеку дается не его усилиями, не его заслугами. Бог ничем не должен человеку, а дается исключительно из любви и доверия человека к Богу через Иисуса Христа. Об этом будет чуть, одной строчкой ниже сказано. Цитируя пророка Аввакума, в 17 стихе, это Аввакум, 2 глава, 4 стих, Павел пишет: «Праведный верою жив будет». Вот там это «верою», то же самое, что «от веры» строчкой выше, по-гречески одинаковое выражение, «экпистеос» – «из веры», не «из дел закона», а исключительно «из его веры» или «от веры жив будет». Павел имеет в виду, что человек становится праведным не делами, а следовательно, воскресает, жив будет, да, оживает из мертвых, не делами, а исключительно верою. Конечно, вера всегда сопровождается делами, дела уже результат веры, но вот праведность дается верою. Так что вот от веры, значит, верою. Человек воспринимает в себя правду Божию, не свою правду. Правда-то свои у человека сгулькин нос, да нету ее вообще перед Богом. Человек может воспринять святость и правду исключительно только от Бога. Только от Бога он может осветиться, оправдаться и спастись. Но это дается ему от его веры. А что значит «в веру»? Ну, по всей видимости, она открывается для людей, которые веруют. То есть правда открывается в вере и дается по вере. Вот такой смысл выражения «от веры в веру». Увы, все переводчики следуют букве греческого оригинала. Эта буква не совсем понятна. Вообще довольно сложное выражение. Итак, дальше Павел пишет, как написано, праведный верою жив будет. Не праведный делами жив будет, то есть воскреснет, а именно праведный верою. Вот вера человеческая ведет человека к благодати, к правде. Вот это дарование правды от Бога человеку называется оправдание. Видите, слово «оправдание» у нас сейчас имеет юридический смысл. Вот, предположим, перед судом стоит какой-нибудь человек, его судят, его суд оправдывает, то есть признает в нем невинного. Если суд признает преступника невинным, то это несправедливый суд. Так вот, Бог, конечно, справедлив. Но, с другой стороны, Бог делает невинным, признает невинным, оправдывает грешников, нас. Каким же образом он грешных признает невинными? Сначала он делает их невинными. Сначала он делает их святыми, и уже потом о них можно сказать, что они невиновны, безгрешны, святы и оправданы. Им дана правда. Вот видите, слово «оправдание» в Священном Писании имеет не совсем юридический смысл, хотя и не лишен его. Человеческий суд грешника не признает невинным, не оправдывает его, оправдывает невинного. И Бог тоже оправдывает невинного, но невинных нет на земле. Сначала людей надо сделать невинными и безгрешными, и уже тогда оправдать. Бог делает человека невинным, святым. Это и называется оправдание. Мысль довольно сложная, но очень важная для Священного Писания. Не поняв ее, невозможно ничего понять в христианском богословии. Итак, 16 и 17 стих 1 главы сказали нам об основной теме послания к римлянам. Откровение правды, спасительной правды Божией в Евангелии. Содержание Евангелия – Иисус Христос. Так как же в Иисусе Христе открывается правда Божия, то есть верность Бога своим благим спасительным обетованием, данным еще начиная с праотцев израильского народа, да и всего, пожалуй, человечества. Об этом пойдет речь в последующих главах. Но сначала апостол Павел, рассуждая весьма последовательно, говорит о том, а зачем людям нужно это откровение правды? Зачем им нужно спасение? И кому оно нужно? Может быть, иудеям и не нужно, а язычникам только нужно? Или наоборот? И вот в конце первой главы и во второй главе послания к римлянам апостол Павел говорит о том, что абсолютно все люди и иудеи, верующие в единого Бога, и язычники, либо не верующие ни в каких богов, атеисты, либо верующие в множество богов, или безбожники, абсолютно все виновны перед Богом, абсолютно все не обладают правдой или праведностью, неверны. Абсолютно все грешники. А следовательно, все человечество, до последнего человека, от первого до последнего, абсолютно все нуждаются в спасении, в откровении на них правды Божией. Начинает апостол Павел свои рассуждения с язычников, что естественно. Вот о безбожии языческих людей он говорит или пишет в первой главе Римлян с 18 по 32 стих. Ну, сегодня мы с вами начнем хотя бы читать этот отрывок. Итак, с 18 по 20 стих давайте почитаем. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Итак, почему же нужно откровение правды Божией? Да потому что, ибо, да, в 18 стихе стоит, да потому что открывается, то есть Бог открывает свой гнев, открывается гнев Божий. Здесь надо сказать об этом выражении, что такое гнев Божий. Мы уже с вами упоминали это выражение в связи с посланием к фессалоникийцам. Под гневом Божиим Библия понимает суд Божий. Весь мир, все человечество здесь Павел представляет как бы стоящим перед судом Божиим. И все оказываются неправедными, неверными, грешными, виновными. И вот Павел пишет, что вот этот суд Божий, он виден, открыт, явлен. Открывается гнев Божий, гнев – суд Божий. Он открывается с неба на всякое нечестие и неправду. Итак, здесь говорится о неправде всех людей, прежде всего язычников. И то, что все люди неправедны, они подавляют истину неправдою, своею неправдою, подавляют, там в подлиннике стоит, как бы заключают в тюрьму истину ее, вот запирают, чтобы она была не видна, причем делают это подчас сознательно. Почему? Да потому что эту истину, истину о Боге, могут знать все люди. Она открыта для всех через рассмотрение творения Божия, пишет апостол Павел. Ведь и язычники, конечно, не так, как иудеи, иудеям было дано Слово Божие, и язычники должны знать истину Божию, то есть действительность существования Бога, а, следовательно, и должны знать волю Божию. Откуда? Да наблюдая окружающий мир, наблюдая дела творения Божия. Но язычники не приняли этого откровения. Ну, в христианском богословии существует такой раздел, так называемое основное богословие, фундаментальное богословие. И одним из положений фундаментального или основного богословия является следующее, что Бог открывает себя в сотворенном им мире. Человек наблюдает окружающий мир, и какое-то шестое чувство, подкрепленное разумной аргументацией, подсказывает ему, что в мире нет ничего абсолютно случайного, что весь мир устроен разумно, что он исполнен смысла, что он движется к некой цели, что всякое, даже то, что вот ученые называют эволюцией, это не просто слепое и механическое движение, это движение, исполненное какого-то смысла. А смысл всему может дать только высший разум, и этот высший разум приводит нас в сознание этого высшего разума, воплощающегося во всей окружающей нас природе, начиная от элементарных частиц и кончая галактиками, начиная от каких-нибудь ничтожных бактерий и кончая человеком. Во всем этом видна мысль творческая. Раз есть мысль творческая, то она есть у кого-то, то есть у Творца. Вот эта аргументация от наблюдения природы, всего окружающего нас мира, всего окружающего нас космоса, к бытию Божию в богословии, в основном богословии, называется космологическим, а также телеологическим, то есть целеполагающим, доказательством существования Бога. Конечно, эти рассуждения не доказывают существование Бога, они лишь только аргументируют, разумно аргументируют к существованию Бога, но очень очень разумно аргументирует. И вот Павел пишет здесь, что вот это разумное наблюдение, разумное рассуждение об окружающей природе обязательно должно человека, которому Бог даровал разум, привести к познанию Бога. Но язычники, увы, не приняли этой аргументации и заключили истину вот в тюрьме неправды, как он здесь пишет. Вообще замечательные, конечно, слова. Смотрите, 19 и 20 стих. «Все, что можно знать о Боге, явно, потому что Бог явил нам». Да, во всей окружающей природе Бог являет нам свое существование, Его невидимое божество, Его вечную силу от сотворения мира через созерцание творений видимы. И поэтому люди, которые не признают существование всемирного разума, всемирной воли божественной, безответны перед этим судом Божьим, перед гневом Божьим. Они неизвинительны. Ничто не может оправдать их подавление истины неправдою. Ну вот, сегодня мы с вами остановимся, пожалуй, на этом 20 стихе 1 главы послания к римлянам и продолжим наше рассуждение о неправедных язычниках, а если удастся, то и о неправедных иудеях, о которых будет говориться во 2 главе в следующий раз. Сегодня же я пожелаю вам всяческой благодати от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания.